«Полагаю, — сказал Паунтекст, — подобно многим священнослужителям той эпохи, расточавшие не колеблясь советы по военным вопросам, в которых был круглым невеждою, полагаю, что нам следует взять и сравнять с землею эту твердыню жены, именуемой Маргарет Беленден, даже если бы пришлось воздвигнуть ради этого грозные бастионы и насыпать целую гору. Владельцы замка — отродье зловредное и кровожадное, и рука их была тяжелой для чад Ковенанта как прежде, так и в последнее время. Их крюк был продет в наши ноздри, их удила были между нашими челюстями».
«А каковы их средства защиты? Сколько у них людей?» — спросил Берли.
«Крепость действительно превосходна, но не думаю, чтобы две женщины могли быть страшны целому войску». «Кроме них, — ответил ему Паунтекст, — там есть еще Гаррисон, управитель, и Джон Гьюдилл, главный дворецкий, который хвалится, что служил в солдатах с молодых лет и был под знаменем этого слуги Велиала Джеймса Грэма Монтроза».
«Хм, — презрительно бросил Берли, — дворецкий.
Там есть и этот старый язычник Майлз Беленден из Чарнвуда, руки которого обогрены кровью святых страдальцев».
«Когда я направлялся сюда, — сказал один из членов совета, — мне говорили, что, прослышав о дарованной нам победе, они распорядились закрыть на все запоры ворота, созвали людей и добыли, где смогли, вооружение и припасы. Они всегда были надменной и злобной семьей».
«И все же, — заявил Беверли, — я решительно против того, чтобы связывать себе руки осадой, которая может занять много времени. Мы должны устремиться вперед и, используя наш успех, захватить Глазго. Не думаю, чтобы разбитые нами войска, даже соединившись с полком лорда Росса, сочли для себя безопасным дожидаться нас в этом городе».
«Во всяком случае, — предложил Паунтекст, — мы можем, развернув знамя, подойти к замку, подать трубой сигнал и убедить их сложить оружие. Возможно, что они сами сдадутся. Хотя, надо признаться, это очень строптивый народ. И мы предложим их женщинам выйти из этой твердыни. Я имею в виду леди Маргарет Беленден и ее внучку. И еще Дженни Деннисон, девицу с глазами полными соблазна. И других девушек. И дадим им свободный пропуск и с миром отправим их в город. Хотя бы даже и в Эдинбург. Но Джона Гьюдилла, Хью Гаррисона и Майлса Белендена мы бросим в оковы, как в былое время делали они сами с нашими святыми страдальцами».
«Кто толкует о свободном пропуске и о мире?» — раздался из толпы пронзительный, дребезжащий, надтреснутый голос.
«Помолчи, брат Аввакум», — сказал Макбрайер успокоительным тоном, обращаясь к тому, кто прокричал эти слова.
«Не стану молчать», — раздался снова тот же странный и неестественный голос. «Время ли говорить о мире, когда земля содрогается, и горы раскалываются, и реки превращаются в текущую кровь, когда обоюдоострый меч извлечен из ножен, чтобы упиться ею словно водою и пожирать плоть, как огонь пожирает сухое жневье?» Произнеся эти слова, оратор успел пробраться вперед и выйти в середину круга. И перед Мортоном предстала фигура, вполне под стать такому голосу и таким речам. Жалкие лохмотья, бывшие некогда черной курткой и такого же цвета штанами, вместе с рваными лоскутьями пастушьего пледа, составляли все его платье, которое кое-как прикрывало его наготу, но не могло согреть тело. Длинная белая, как снег, борода, спускавшаяся ему на грудь, сплеталась с клочковатыми, нечесанными седыми волосами, свисавшими космами и обрамлявшими его дикое, запоминающееся лицо. Черты, изможденные голодом и лишениями, едва сохраняли подобие человеческих. Глаза, серые, дикие, блуждающие, неоспоримо свидетельствовали о возбужденном, необузданном воображении. Он держал в руке старый, проржавленный меч, покрытый запекшейся кровью. Ею были забрызганы и его тощие длинные руки, пальцы которых заканчивались ногтями, похожими на орлиные когти.
«Во имя неба, кто это?» — шепотом спросил Мортон у Паунтекста. Он был удивлен, потрясен, и даже испуган появлением этого страшного призрака, который был скорее похож на восставшего из могилы жреца людоедов или на друида, обогренного кровью человеческой жертвы, чем на смертного обитателя нашей земли.